Глава 28. Женщина, которая осталась с Ашилом, не попросила меня помочь ей, а погнала меня прочь. Я нашел его пистолет. Он был тяжелый, а его глушитель казался почти органическим, похожим на мембрану, окутывающую ствол. Я потратил очень много времени, пытаясь найти предохранитель, но проверять его не стал, не захотел рисковать. Я положил оружие в карман и пошел вниз по лестнице. Спускаясь, я просматривал номера в списке контактов. Все они представляли собой бессмысленный набор букв. Я набрал нужный мне номер вручную, но по наитию не стал вводить код страны и оказался прав. Меня соединили. Когда я добрался до фойе, телефон уже звонил. Охранники неуверенно посмотрели на меня, но я выставил вперед знак пролома, и они попятились.
«Что? Кто это?»
«Дат, это я».
«Святой свет! Борлу! Что? Где вы? Где вы были? Что происходит?»
«Дат, заткнитесь и послушайте. Я знаю, что еще ночь, но вы должны проснуться и помочь мне. Послушайте меня».
«Клянусь светом, Борлу, по-вашему, я сплю?» «Мы думали, что вы с проломом! Где вы? Вы знаете, что происходит?»
«Я с проломом. Послушайте, вы же еще не вернулись на работу, так?»
«Нет, черт побери, я по-прежнему в жопе!»
«Мне нужно, чтобы вы мне помогли. Где Боуден? Вы задержали его, чтобы допросить, да?»
«Боуден, да, но мы его отпустили, а что?»
«Где он?»
«Святой свет, Борлу!»
Я слышал, как он садится и собирается с мыслями.
«В своей квартире! Не паникуйте! За ним наблюдают!»
«Высылайте за ним людей! Задержите его, пока я не подъеду! Пожалуйста, сделайте это! Отправьте людей сейчас! Спасибо! Позвоните, когда он будет у вас!»
«Стойте, стойте! Какой это номер? Он у меня не отображается!»
Я назвал номер. Выйдя на площадь, я посмотрел, как светлеет небо, как птицы кружат над городами. Я ходил взад-вперед, один из немногих прохожих в этот час, но не единственный. Я смотрел на других, которые боязливо проходили мимо. Я смотрел на то, как они пытаются отступить в свой родной город, Бишель или Улькому, неважно, из огромного пролома, который, наконец, постепенно убывал.
«Борло! Его нет!»
«В смысле?»
«Была группа, которая наблюдала за его квартирой, так, ради его же безопасности. Ну и вот, когда ночью началась заварушка, пришел приказ свистать всех наверх, и группе дали какое-то другое поручение. Я подробностей не знаю, но там уже довольно долго никого не было. Но сейчас ситуация успокаивается, милиция и ваши парни снова устанавливают границы, хотя на улицах по-прежнему бардак». «В общем, я отправил их обратно, и они только что прибыли в его квартиру. Его там нет!»
«Вот черт!»
«Тиат, что за хрень?»
«Я еду туда. Вы можете... Не знаю, как это сказать по-элитански.
Put out an APB on him. Объявить в розыск», — сказал я по-английски, подражая героям фильмов.
«Да, мы называем это «отправить нимб». Я это сделаю, но, блин, Тиат, вы же видели, какой хаос в городе. Думаете, его кто-нибудь заметит?»
«Нужно попробовать. Он пытается уехать».
«Но значит, он попал, ведь все границы закрыты. Куда бы он ни пришел, его сразу остановят. Даже если он успел добраться до Бишеля, ваши люди не настолько некомпетентны, чтобы его выпустить».
«Ладно, но все равно. Поставите на него нимб?»
«Отправите, а не поставите. Хорошо, но мы его не найдем».
На дороге появилось больше машин спасательных служб. Они спешили туда, где еще продолжался кризис. Время от времени появлялись и частные автомобили. Они демонстративно выполняли правила дорожного движения своего города и с необычной тщательностью объезжали друг друга. Столь же аккуратно двигались и немногочисленные пешеходы. Наверное, у них всех есть веские, неоспоримые причины, заставившие их выйти из дома. Перед рассветом было холодно. С помощью ключа, который дал мне Ашил, но не так уверенно, как он, я вскрыл одну из улькомских машин. Мне позвонил Дат, и на этот раз голос у него был совсем другой. В нем чувствовалось благоговение, которое ни с чем не спутаешь.
«Я ошибся. Мы его нашли.
Что? Где?
В Коппола-холле. Всех милиционеров оттуда отправили на улицы, и сейчас там остались только пограничники. Они узнали его по фотографиям. Говорят, что он провел там несколько часов. Наверное, отправился туда, как только все это началось. Он был в холле вместе со всеми, кто оказался там заперт, когда объявили карантин. Но послушайте,
что он делал?
Просто ждал.
Они его взяли?
Тиат, послушайте, они не могут это сделать. Есть одна проблема.
В чем дело?
Они... Им кажется, что он не в Улькоме.
Он перешел границу? Значит, нужно обратиться к бишельским пограничникам.
Нет, послушайте. Они не могут сказать, где он.
Что?
Что?
Что он там делает, черт побери?
Он просто... Он стоял там у входа у всех на виду, а когда увидел, что они к нему приближаются, он пошел... Но он так идет, и на нем такая одежда, они не могут сказать, в Улькоме он или в Бишеле.
Просто проверьте, перешел ли он границу перед тем, как она закрылась.
Тиат, тут хаос. Никто не оформлял его документы и не заносил данные в компьютер. Мы не знаем, перешел он или нет.
Нужно сделать так, чтобы они...
Тиат, послушайте меня. Я сделал все, что мог. Они напуганы до смерти. Им кажется, что просто увидеть его и сказать об этом уже пролом. И знаете что? Возможно, что именно сегодня так оно и есть. Люди пролома повсюду. Тут же, твою мать, только что была блокада. Никто не хочет случайно проломиться. Это все, что я могу вам сказать. Разве что Боуден сдвинется с места, и им станет ясно, что он точно в Улькоме.
Где он сейчас?
Откуда я знаю? Они не хотят наблюдать за ним, это слишком рискованно. Они говорят одно — он пошел. Просто пошел так, что никто не знает, где он.
И его не остановили?
Они даже не знают, разрешено ли его видеть. Но он тоже не проламывается. Они просто...
Пауза.
Тиат?
Господи, ну, конечно. Он ждет, чтобы кто-то его заметил. Я направил машину к Коппола-холлу и прибавил газу. До здания оставалось еще несколько миль. Я выругался.
Что, Тиат, что?
Именно это ему и нужно. Дат, вы сами все сказали. Его остановят пограничники города, в котором он находится. А в каком он городе? На несколько секунд воцарилось молчание.
«Твою мать!» — сказал Дат.
«В этом хаосе Боудена никто не остановит. Никто не сможет это сделать».
«Где вы? Насколько близко от Коппола-холла?»
«Могу приехать туда через 10 минут, но...» Дат тоже не остановит Боудена. Не станет смотреть на человека, который, возможно, не находится в его городе. Я хотел сказать ему, чтобы он не беспокоился, хотел умолять его, но вдруг он прав». Я не был уверен в том, что за ним не наблюдают. Мог ли я сказать, что ему ничего не грозит?
«Милиция арестует его, если вы скажете, что он точно в Улькоме». «Конечно, но если они боятся его увидеть, то не пойдут за ним».
«Тогда поезжайте туда, Дат, пожалуйста. Послушайте меня. Никто ведь не мешает вам просто прогуляться, да? Просто добраться до Коппола-холла и погулять там, где захочется. А если случайно окажется, что находящийся рядом с вами человек выдаст себя и окажется в Улькоме, вы же можете его арестовать, так? Никто не должен ни в чем признаваться, даже самому себе. Если не взаимодействовать с Боуденом, пока его статус не ясен, тогда появится возможность все отрицать. Прошу вас, Дат».
«Ладно, но послушайте, если я пойду гулять, и окажется, что человек рядом со мной не точно в Улькоме, тогда я не могу его арестовать».
«Погодите, вы правы. Я не мог просить, чтобы он пошел на риск. Кроме того, возможно, Боуден уже перешел в Бишель, и в таком случае Дат уже не имел над ним никакой власти. Ладно, идите на прогулку, сообщите, когда доберетесь до Коппола-холла, а мне нужно позвонить еще кое-кому». Я отключился и набрал другой номер. Тоже без международного кода, хотя он и был в другой стране. Несмотря на поздний час, на звонок ответили сразу, и голос у абонента был несонный. «Корви», — сказал я.
«Босс! Господи, босс, где вы? Что происходит? Вы в порядке? Что случилось?»
«Корви, я тебе все расскажу, но потом. Прямо сейчас мне нужно, чтобы ты действовала быстро, не задавала вопросов и делала именно то, что я скажу. Мне нужно, чтобы ты поехала в Коппола-Холл». Я посмотрел на часы и бросил взгляд на небо. Оно, похоже, сопротивлялось наступлению утра. Дат и Корви, каждый в своем городе, двигались к границе. Первым мне позвонил Дат.
«Борлу, я на месте».
«Вы его видите? Вы его нашли? Где он?»
Молчание.
«Ладно, Дат, слушайте. Он не мог увидеть то, что, по его мнению, не находилось в Улькоме, но он бы не позвонил, если бы считал, что в этом нет смысла. Где вы?»
«На углу Ильи и Сухоша».
«Господи, ну как создавать групповые вызовы на этой штуке? Ну ладно, с ожиданием звонков я разобрался, так что оставайтесь на линии». Я подключился к Корви. «Корви, слушай». Мне пришлось остановиться у обочины и сравнить карту Улькомы, которую я достал из бардачка, с тем, что я знал о географии Бишеля. Старые кварталы городов в основном пересекались друг с другом. «Корви, иди на Бюлаштрасс, там, где она пересекается с Варсаштрасс. Ты фотографии Боудена видела?»
«Ага».
«Знаю, знаю. Я поехал дальше. Если ты не уверена, что он в Бишеле, то ты его не тронешь. Говорю же, я просто хочу, чтобы ты пошла погулять, и если там случайно кто-то действительно окажется в Бишеле, то ты могла бы его арестовать. И держи меня в курсе, где ты, ладно? И будь начеку».
«Чего мне опасаться, босс?»
«Хороший вопрос. Боуден, скорее всего, не нападет ни на Датта, ни на Корви, ведь иначе тогда он станет преступником в Бишеле или Улькоме. Если он нападет на обоих, то создаст пролом, что, хоть в это и невозможно было поверить, он еще не сделал. В равной степени находился в обоих городах. Пешеход Шрёдингера». «Дат, где вы?»
«Наполовину перешел улицу Тейпей».
Улица Тейпей гростопично делила пространство с Миранди-штрасс в Бишере. Я сказал Корви, куда ей нужно идти.
«Я скоро буду».
Я уже переехал через реку, и число машин на улице стало увеличиваться. «Дат, где он? То есть где вы?» Он объяснил. Боуден выбирал пересеченные улицы. Если бы он вышел на одну из сплошных, то полностью оказался бы в одном из городов, и тогда его можно было бы арестовать. В центре старые улицы были слишком узкими и извилистыми. Здесь машина уже не экономила бы мне время. Поэтому я бросил ее и побежал по брусчатке под нависающими карнизами домов в старом городе Бишеля, мимо филигранных мозаик и сводов старого города Улькомы. «С дороги!» — кричал я немногочисленным прохожим, которые оказывались у меня на пути. В одной руке я держал знак пролома, в другой — телефон.
«Босс, я в конце Миранди-штрасс!»
Голос Корви изменился. Она не признавала, что может увидеть Боудена, но и не утверждала, что не видит его. И она уже не просто следовала моим инструкциям. Она рядом с ним. Возможно, он ее увидит. Я снова осмотрел оружие Ашила, но так и не понял, как с ним обращаться. Я положил его в карман и направился туда, где в Бишеле ждала Корви, а в Улькоме — Дат. А куда направлялся Боуден? Никто не мог сказать. Первым я заметил Датта. Он был в форме с загипсованной рукой. Здоровой рукой он прижимал телефон к уху. Проходя мимо него, я похлопал его по плечу. Он здорово перепугался, затем увидел, что это я, и ахнул. Он медленно закрыл телефон и на долю секунды глазами указал направление. На его лице застыло выражение, которое я не мог разгадать. Он мог ничего мне не показывать, хотя на пересеченной улице было несколько храбрецов. Боудена я заметил сразу. Он шел странной, немыслимой походкой. Ее невозможно описать, но для тех, кто привык к языку жестов Бишеля и Улькомы, она была оторвана от корней, намеренно лишена национальной идентичности. Я увидел его сзади. Он не шел, куда глаза глядят, но уверенно, с патологической нейтральностью, шагал прочь от центров городов в сторону границ и гор. Несколько любопытных граждан глядели на него с явной неуверенностью, наполовину отводя взгляды, не понимая, куда именно они должны смотреть. Я указал на каждого из них по очереди и сделал знак «Уходите», и они пошли прочь. Возможно, кто-то смотрел из окна, но это можно было отрицать. Двигаясь под нависающими зданиями Бешеля и среди запутанной системы канав Улькомы, я приблизился к Боудену. В нескольких метрах от него за мной наблюдала Корви. Она убрала телефон и достала оружие, но по-прежнему не смотрела прямо на Боудена. На тот случай, если он все-таки не в Бешеле. Возможно, за ними откуда-то следил пролом. Боуден еще не нарушил правила, чтобы привлечь к себе их внимание. Они не могли его тронуть. Не сбавляя шаг, я выставил руку. Корви сжала ее. И на мгновение мы посмотрели друг другу в глаза. Оглянувшись, я увидел ее и Датта. Они стояли в нескольких метрах друг от друга в разных городах и смотрели на меня. Наконец-то уже настало утро. «Боуден!» Он обернулся. Лицо его было напряжено. В руках он что-то держал.
«Инспектор Борло, не ожидал встретить вас здесь!»
Он попытался ухмыльнуться, но это не очень хорошо у него получилось. «Где здесь?» — спросил я. Он пожал плечами. «Это очень впечатляет, то, что вы делаете», — сказал я. Он снова пожал плечами, жест не бешельский и не улькомский. Идти ему придется целый день или даже больше, но Бешель и Улькома — страны маленькие, так что выбраться отсюда он сможет. Каким опытным жителем, каким превосходным наблюдателем нужно быть, чтобы перенять миллионы незаметных особенностей, по которым мы определяли национальную принадлежность, и смешать их между собой? Он направил на меня предмет, который держал в руках. «Если выстрелите в меня, вас заберет пролом».
«Только в том случае, если они наблюдают за мной», — ответил он. «Но я думаю, что вы, скорее всего, тут один. После сегодняшней ночи им нужно восстанавливать целую тонну границ. И даже если они следят, то все равно это спорный вопрос. В каком преступлении меня обвинят? Где находитесь вы?»
«Вы пытались отрезать ей лицо». Вот откуда был этот зубчатый разрез под подбородком. «Вы...» «Нет, это был ее нож. Но вы не смогли это сделать, и поэтому нанесли на нее макияж». Он моргнул, но промолчал. «Как будто бы он ее замаскировал. Что это?» Он показал мне предмет, а через секунду снова навел на меня. Это был какой-то уродливый металлический объект, покореженный и позеленевший от времени. Он щелкал. Его скрепляли полосы из нового металла.
«Он сломался, когда я...»
Нет, Боуден не замялся. Он просто перестал говорить.
«Господи, так вот чем вы ее ударили, когда поняли, что она вас разоблачила!»
То есть он схватил, что попалось под руку в момент ярости, и замахнулся на нее. Теперь он мог признаться в чем угодно. Какая система правосудия заберет его, пока он остается в этой суперпозиции? Я увидел рукоять предмета, который он держал в руке. Она заканчивалась жутким, острым шипом. «Вы схватили этот предмет, ударили, и она упала. Я сделал несколько движений рукой, словно втыкая в кого-то нож. В пылу борьбы, да, да. Значит, вы не знали, как из него стрелять. Значит, слухи про странные физические свойства этих предметов — правда. И вот это одна из тех штук, которые нужны Сир энд Кор. Ее будет откапывать в парке очередной высокопоставленный гость, словно простой турист.
Я бы не назвал это пушкой, — сказал он, — но хотите увидеть, на что она способна?
Он помахал предметом. А на себе проверить не хотите? — спросил я. На его лице появилось обиженное выражение. Откуда вы знаете, что она делает?
Я археолог и историк, — ответил он, — и притом невероятно хороший. А теперь я ухожу.
«Выходите из города?» Боуден наклонил голову. «А из какого?» Он помахал своим оружием. «Нет».
«Я не хотел, знаете ли», — сказал он. «Она была...»
На этот раз слова засохли у него в горле. Он сглотнул. Наверное, она разозлилась, когда поняла, что вы ее обманули.
Я всегда говорил ей правду. Вы же слышали меня, инспектор. Я много раз вам говорил. Такого места, как Арсини, не существует.
Вы ей льстили? Говорили ей, что можете поведать правду только ей?
Борло, я могу убить вас прямо сейчас, и никто не узнает, где именно мы находимся. Если бы вы были в одном городе или в другом, тогда, возможно, они бы меня арестовали, но вы не в одном из них. Я знаю, и вы тоже, что все не так, но только потому, что все, и в том числе Пролом, не соблюдают правила, их собственные правила. Но ситуация такова: если вас убьет человек, про которого точно неизвестно, в каком он городе, и если никто не знает, в каком именно городе находитесь вы, то ваш труп останется гнить здесь навсегда. Людям придется переступать через вас, потому что никто не создал Пролома. Ни бешельцы, ни улькомцы не станут убирать ваш труп, просто не захотят рисковать. Вы будете лежать здесь и отравлять своим зловонием оба города, пока не превратитесь в пятно. Я ухожу, Борлу. Думаете, если я в вас выстрелю, вам придет на помощь Бешель или Улькома?
Наверное, Корви и Дат услышали его, даже если пытались этого не делать. Боуден смотрел только на меня и не двигался.
«Мой напарник из Пролома был прав», — сказал я. «Даже если Бурич и мог это замыслить, ему не хватило бы опыта и терпения организовать все так, чтобы на это купилась Махалия. Она была умной. Для этого нужен человек, который разбирается в архивах и тайнах, и слухах про Арсини, и не слегка, а в полной мере. Вы говорите, что сказали ей правду, Арсини не существует. Вы повторяли это снова и снова. Таков был ваш расчет, верно? Это придумал Бурич. После той конференции, когда она всем так досадила? Определенно, это придумали не Сир энд Кор. Они бы наняли человека, который бы занимался контрабандой более эффективно, а не так, как вы, по мелочи.
Нет. Они просто воспользовались подвернувшейся возможностью. Вам, конечно, понадобились ресурсы Бурича, чтобы все это провернуть, а он, разумеется, не отказался от шанса обокрасть Улькому, торгануть Бешелем. Сколько инвестиций было связано с этим проектом и, к тому же, сколотить на этом состояние. Но это была ваша идея, и вы действовали не ради выгоды, а потому что вам не хватало Арсини, места, где можно и так, и этак. Да, разумеется, насчет Арсини вы тогда ошибались, но сейчас могли повернуть все так, как будто были правы. Были откопаны особые артефакты, в которых могли разбираться только археологи или те, как считала бедная Иоланда, кому они принадлежали. Затем выдуманный Арсини внезапно прислал инструкции своему агенту, требуя действовать решительно, не давая времени на то, чтобы подумать или передумать. «Быстро заберите предметы у похитителей и передайте нам». Вы сказали Махалии, что можете сообщить правду только ей, что от своей книги вы отреклись просто из-за политических интриг, или вы сказали ей, что струсили. Вот это было бы ловко. Наверняка вы так и сделали. Я подошел к нему. Его выражение лица изменилось. «Мне стыдно, Махалия, но давление было слишком велико. Ты смелее, чем я. Продолжая работу, ты так близка к цели. Ты его найдешь. Вы просрали свою карьеру, и время вспять не обратишь. Но есть другой вариант. Повернуть все так, как будто это с самого начала было правдой. Уверен, деньги вы получили неплохие, только не говорите, что вам не платили. У Бурича были свои причины, у Сир энд Кор свои, а нацики готовы работать на любого, кто умеет красиво говорить и у кого есть бабло. А для вас смысл заключался в Арсини, да? Но Махалия поняла, что это бред, доктор Боуден. Насколько идеальной, наверное, стала эта не история. Ее второй вариант — сейчас, когда он мог создавать доказательства не только из обрывков документов и ссылок на неправильно понятые тексты, но и добавлять к ним фальсифицированные данные, советовать тенденциозные статьи и даже создавать сообщения для самого себя, для нее, а позднее и для нас, от жителей несуществующего города. Но Махалия все равно узнала правду. «Наверное, вам это было неприятно», — сказал я. Он не отрывал взгляд от того места, где мы находились. «Это да». Она сказала ему, что доставка товара и выплаты за него прекратится, но его разозлило не это. «Может, она думала, что вас тоже обманули? Или она поняла, что за всем этим стоите вы?» Удивительно, что такая подробность почти не имела отношения к сути дела. «Я думаю, что она не знала. Она не стала бы над вами насмехаться, это не в ее характере. Мне кажется, что она хотела защитить вас. Поэтому и договорилась о встрече, чтобы сказать, что вас обоих кто-то надул, что вам обоим грозит опасность». Нападение было таким яростным, все усилия оказались напрасными. Сделанные задним числом оправдания мертвого проекта опровергнуты. Никакого соревнования, никакой победы по очкам. Факт оставался фактом. Махалия, даже не подозревая того, оказалась умнее, чем Боуден. Поняла, что он все придумал, несмотря на все его попытки сделать свое творение непотопляемым. Она сокрушила его. Беззлобно, бесхитростно. Доказательства снова уничтожили его концепцию, его улучшенную версию, Арсини 2.0, как и в прошлый раз, когда он действительно верил в него. Махалия умерла, так как доказала Боудену, что он дурак, если поверил в придуманную им сказку. «Что это за вещь? Она...» «Нет, она не могла бы ее вынести, а если бы и доставила, то вещь не осталась бы у него». «Я храню ее уже много лет», — сказал он. «Ее я нашел сам, когда я занимался раскопками. Тогда их охраняли не так, как сейчас». «Где вы с ней встречались? В каком-нибудь из этих бредовых диссенсов? В каком-нибудь пустом здании, про которое вы ей наплели, что там действует магия Арсини?» «Это не важно. Место убийства было просто какой-то пустой площадкой». «А вы поверите, если я скажу, что точно не помню самого момента?» — осторожно спросил он. «Да. Просто эти постоянные... эти рассуждения, разрушившие его проект. Наверное, он показал ей этот артефакт в качестве доказательства». «Это не Арсини, — вероятно, — сказала она. — Мы должны подумать, кому может пригодиться такая вещь». И это привело его в ярость. «Вы сломали эту штуку». «Ее можно починить, она крепкая. Артефакты — прочные штуки. Несмотря на то, что ею он забил до смерти Махалию». Это была хорошая мысль — провести ее через контрольно-пропускной пункт. Когда я позвонил и попросил прислать водителя, Бурич не обрадовался, но все понял. Проблема была не в милиции и не в полиции. Мы не могли допустить, чтобы нас заметил пролом. «Но у вас устаревшая карта. Я заметил это еще в прошлый раз, она лежала на вашем столе. Весь этот хлам, который собирали вы или Йорджевич, он оттуда, где вы ее убили, он был бесполезен». «Когда они успели построить этот парк для скейтеров?» На мгновение Боудену удалось сделать вид, словно эта мысль действительно его развеселила. «Это ведь должен быть прямой путь к устью реки, где старое железо утащило бы ее на дно». «Разве Ерджевич не знал дороги? Это же его город, ну и боец. У него никогда не было повода ездить в Покост. Я сам не бывал там с тех пор, как приехал на конференцию. Карту, которую я ему дал, я купил много лет назад, и на тот момент она была правильная. Но во всем виновато проклятое городское строительство, да? Вот он приехал в фургоне груз, а тут рампы и хавпайпы. Они преграждают путь к воде, а уже светлеет. И когда этот план провалился, вы с Буричем поссорились». «На самом деле нет. У нас с ним был разговор, но мы решили, что все утихло. Нет, он забеспокоился, когда вы прибыли в Улькому», — сказал он.
Именно тогда он понял, что нам грозит опасность. «Значит, в каком-то смысле я должен перед вами извиниться». Он попытался пожать плечами. Даже этот его жест не выдавал в нем жителя одного из городов. Он постоянно сглатывал, но его тики ничего не говорили о том, где он находится. «Если угодно», — сказал он, — «именно тогда он вывел на охоту своих истинных граждан. Даже прислал ту бомбу, чтобы вы во всем обвинили Кома превыше всего. И, кажется, он думал, что я тоже в это поверил». На лице Боудена отобразилось отвращение.
«Наверное, он слышал, что так бывало и раньше».
«Все эти записки, которые вы писали на языке предшественников, письма с угрозами в свой адрес, сымитированные ограбления, все это добавляло правдоподобности вашему Арсине. Он так посмотрел на меня, что я не стал добавлять вашему вранью».
«А Иоланда?» «Мне очень жаль, что с ней так вышло. Наверное, Бурич решил, что мы с ней были, что махали или я ей что-то рассказали.
Но это не так». И Махалия тоже ничего ей не говорила, она защищала ее от всего этого. На самом деле только Иоланда до конца верила в Арсине. Она была вашей самой главной фанаткой, она и Айком.
Боуден холодно посмотрел на меня. Он знал, что эти двое не отличались особым умом.
«Господи, Боуден, какой же вы враль!» — сказал я после долгой паузы. «Вы даже сейчас врете!» «Думаете, я не знаю, что это вы сказали Буричу, что Иоланда придет туда? Вы отправили их туда на тот случай, если ей что-то известно. Но, как я и сказал, она ничего не знала. Вы убили ее ни за что. Но почему туда пришли вы? Вы же понимали, что они попытаются убрать и вас тоже».
Мы долго смотрели друг на друга.
«Должны были удостовериться, да?» — спросил я. — И они тоже.
Они не отправили бы Юрджевича, не организовали бы это экстраординарное покушение через границу из-за одной Иоланды. Они даже точно не знали, что ей известно и известно ли вообще. Но они прекрасно понимали, что Боуден знает все. — Они думали, что я тоже в это верю, — сказал он когда-то. «Вы сказали им, что она будет там, и что вы тоже переходите, потому что Кома превыше всего пытается вас убить. Неужели они полагали, что вы в это верите? Вы должны были прийти туда, иначе бы они поняли, что их обвели вокруг пальца. Если бы Юрджевич не увидел вас, он бы сообразил, что вы что-то затеяли. Он должен был видеть вас обоих».
Я вспомнил то, как странно шагал Боуден в Копло-холле, как он странно себя вел.
«Значит, вы должны были явиться и сделать так, чтобы вас кто-то загораживал». Я остановился. «Там было три цели. Значит, именно из-за меня все пошло не так». Я покачал головой. «Вы знали, что они попытаются вас убить, но готовы были рискнуть, лишь бы избавиться от нее. Камуфляж!» Кто бы заподозрил его в соучастии после того, как Арсини пытался его убить?
Боуден постепенно мрачнел.
«Где Бурич?»
«Умер».
«Отлично, отлично».
Я шагнул к нему. Он направил на меня артефакт, словно какой-то жезл бронзового века. «Какая вам разница?» — спросил я. «Что вы собираетесь делать? Сколько вы прожили в городах? И что теперь? Все кончено. Арсини в руинах». Еще один шаг. Он по-прежнему целился в меня. Глаза его были широко раскрыты. «У вас есть один вариант. Вы были в Бишеле. Вы жили в Улькоме. Осталось еще одно место. Ну же, неужели вы будете жить под чужим именем в Стамбуле? В Севастополе? Доберетесь до Парижа? Думаете, этого будет достаточно? Арсини — это бред. Хотите увидеть, что на самом деле между городами?» Секунда затянулась. Было видно, что он колеблется. Мерзкий. Сломленный человек. Более отвратительным, чем то, что он сделал, была наполовину скрытая готовность, с которой он принял мое предложение. Не храбрость заставила его пойти со мной. Он протянул мне свое тяжелое оружие. Я взял его, и оно лязгнуло. Шар, наполненный шестернями. Старый заводной механизм, который порезал кожу на голове Махалии, когда металл треснул. Он обмяк, застонал. В этом стоне слышались извинения, мольбы, облегчения. Я не слушал, и поэтому ничего не помню. Я его не арестовал, ведь в тот момент я не представлял полицию, а пролом не арестовывает. Но он оказался в моих руках, и поэтому я выдохнул, потому что все закончилось. Боуден по-прежнему не определился с местом, в котором он находится. «В каком вы городе?» — спросил я. Дат и Корви были рядом, готовы действовать в том случае, если он выберет один из городов. «В любом из них», — ответил он. Поэтому я схватил его за шкирку, развернул и повел прочь. Пользуясь полученной мной властью, я тащил пролом со мной, окружал им Боудена, вытаскивал его из обоих городов за их пределы, в пролом. Корви и Дат смотрели на то, как я увожу его за пределы досягаемости. Я благодарно кивнул им обоим. Не глядя друг на друга, они кивнули мне. Пока я вел за собой ковыляющего Боудена, мне вдруг пришло в голову, что пролом, с которым мне поручено разобраться, который я все еще расследую, доказательством которого является Боуден, это мой собственный пролом.